Говорит Радио Свобода в прямом эфире. Программа «Лицом к событию». Сегодня в нашей московской студии мой коллега, корреспондент русской службы «Голоса Америки» Данила Гальперович. С нами по скайпу из Зальцбурга будет Андрей Ларионов, президент экономического анализа, Института экономического анализа. И с нами чуть позже свяжется бывший заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чал, известный украинский аналитик. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете также пользоваться телефоном для СМС-сообщений, посылать свои вопросы на номер +7 903 743 2801. Пожалуйста, задавайте свои вопросы. Сегодня мы говорим о Минской встрече стран-членов Таможенного союза Украины и представителей Евросоюза, на которой, как говорят, может решиться судьба Европы, может измениться то, что происходит сейчас в Украине, а происходит там, собственно, война. Одни говорят гражданская, другие говорят, что это война России против Украины, но факт тот, что там гибнут люди. Собственно, этот сюжет разворачивается, минский разговор политиков разворачивается на фоне вот этих военных событий. Я тогда к Даниле обращусь. Вот какое ваше предощущение было перед началом этого разговора, поскольку была эскалация военных действий в направлении Мариуполя, были, в общем, события, прямо скажем, неприятные для России с захватом или попаданием в плен группы российских десантников на территории Украины?
Я, честно говоря, пытался сверить свои ощущения, прежде всего, как репортер, с ощущениями действительно людей, которые занимаются анализом, с политологами, экспертами. И совсем недавно я поговорил с бывшим советником по России и Украине в администрации Билла Клинтона и вице-президентом Вашингтонского фонда Карнеги Эндрю Вайсом, который сказал мне, что вот предощущение очень сложное. Оно сложное в том, что когда прямо накануне этих переговоров Россия настойчиво заявляет о втором гуманитарном конвое, совершенно очевидно усиливаются боевые действия, и вместе с тем Москва говорит о том, что мы хотим доставить помощь, мы хотим, чтобы нам не препятствовали и так далее, то вот, например, у Эндрю Вейса сложилось впечатление, что Москва таким вот постукиванием громким по столу с помощью этого конвоя и с помощью даже усиления боевых действий отвлекает от чего-то Киев, в первую очередь, от чего-то очень важного, от того, что он мог бы высказать на этих переговорах, и, возможно, отвлекает в сторону такого нагнетания, то есть, грубо говоря, сорвать Порошенко нервы, чтобы он решил либо не поехать на эту встречу, либо поехать и там как шмякнуть по столу и что-нибудь такое сказать.
Пока не шмякает.
Да-да-да.
Наоборот.
И вот, Миш, вы спросили про предощущение. Я как раз о предощущении говорю. Вот это вот предощущение перед Минском у многих было именно такое, что делается какие-то шаги для того, чтобы на этой встрече Украина либо не появилась, либо закипела. И вот судя по встрече, судя по тем цитатам, которые вы и я посмотрели уже из выступления Петра Порошенко, никакого ни закипания, ни стукания по столу не было.
Ну что ж, я сейчас обращусь к Андрею Ларионову, но сначала предложу две цитаты вот из публичных выступлений основных действующих лиц этого разговора. Владимир Путин говорит о том, что кризис на Украине нельзя разрешить по силовому сценарию без учета интересов Юго-Востока и начала мирного диалога с его представителями. Ну, в общем, ничего нового. А Порошенко говорит, мы никому не навязываем и не хотим, чтобы кто-то навязывал показывал нам форму внутреннего устройства или интеграционного направления внешнего развития. Украинский народ сделал свой выбор в пользу унитарного демократического европейского государства. То есть каждый приехал со своей жесткой достаточно позиции. Андрей Николаевич, вы в своем блоге писали об опасности нового Мюнхена, сговора, так сказать, каких-то кругов в Европе и России, и путинского режима против Украины, вопреки воле Украины. Видите ли вы сейчас такую опасность?
Да, конечно. Такая опасность и существовала с самого начала, она существует сейчас, и она будет существовать в обозримом будущем. К большому сожалению, позиция Европы, позиция европейских лидеров и позиция, прежде всего, Ангелы Меркель, которая преследует, конечно, прежде всего, интересы собственные, интересы германские, которые далеко не совпадают с интересами Украины. Они и не полностью совпадают и с российскими интересами, но если посмотреть на то, в какой степени они касаются Украины, то, конечно, пересечение германских интересов с российскими, площадь пересечения оказывается гораздо больше, чем площадь пересечения германских интересов с украинскими. Поэтому получается таким образом, что хотя госпожа Меркель намеренно не работает на Путина, по крайней мере, мне так хотелось бы верить, а тем не менее, объективно преследуя свои собственные интересы, она очень много помогает господину Путину. А по отношению к Украине, у госпожи Меркель и господина Путина пересечение интересов оказывается довольно существенным. И не случайно, что последние, может быть, дней 10 накануне встречи в Минске через разные каналы была передана информация о том, чего хотел бы добиться господин Путин и на что готова была бы согласиться госпожа Меркель. Оказывается, что по ключевым позициям их позиции весьма близки. Это как раз то, о чем вы только что сейчас сказали, Михаил, и с чем не согласен господин Порошенко. Это участие России и Германии во внутриполитическом устройстве Украины, о получении специального статуса отдельных регионов Украины, и ясно, что это касается прежде всего восточных регионов Украины, и очевидно, включение это каким-то образом в Конституцию, каким-то образом легализация этого. Вице-канцлер Германии даже использовал термин, который уже не использовала российская пропаганда последние 3 или 4 месяца. Это федерализация Украины. И комментарий госпожи Меркель оставил не совсем ясным, какова ее позиция, поскольку она назвала децентрализацию и федерализацию как цель, которую преследует господин Порошенко, что не соответствует действительности. Наконец, есть ключевые положения, собственно, ради которых и ведется господином Путиным война против Украины. Это недопущение ухода Украины на Запад, то есть недопущение вступления Украины когда-либо в какой-либо даже отдаленной перспективе в НАТО и недопущение вступления Украины в Европейский Союз. Кроме этого, решение газовых проблем и газовых вопросов для удовлетворения «Газпрома» и, очевидно, Германии. Кроме этого, в качестве подслащивания вот этого пакета предоставления экономической помощи Украине, но при внимательном рассмотрении оказывается, что эта помощь предоставляется не Украине, а востоку Украины, который в случае немедленного безусловного прекращения огня означает легализацию очага сепаратизма и терроризма и превращение его из очередных ЛНР, ДНР в большое украинское Приднестровье, в любимый проект господина Путина, Новороссию. А пока сейчас, несмотря на более аккуратные заявления Меркель вчера и сегодня, позиция Германии остается прежней. Германия заинтересована в прекращении огня, прекращении военных действий любой ценой, но любая цена обозначена господином Путиным, и для госпожи Меркель, поскольку это плата не за ее счет, она в принципе не возражает против этого.
Хорошо. Андрей Николаевич, скажите, пожалуйста, ну а вот сегодняшний момент, все-таки Меркель здесь на сцене сейчас в Минске нет. О перемирии говорит господин Назарбаев, представитель Казахстана. Александр Лукашенко гораздо мягче, говорит, что надо несколько раундов переговоров и так далее. И, наконец, сам Порошенко, собственно, он ответил Владимиру Путину. Он предложил вновь свой мирный план, что предполагает контроль границы, то есть он от своей позиции, получается, не отходит. То есть вы зря, по-моему, в нем подозреваете господина Бенеша. Хотя Бенеш, конечно, в мюнхенских переговорах не участвовал. Без него Чехословакию делили.
Я думаю, что вы не совсем точно интерпретируете мою позицию. Я не подозреваю господина Порошенко и господина Бенеша. А в своем блоге я высказался о том, что положение господина Порошенко в Минске может оказаться не легче, чем положение господина Бенеша. И в данном случае я имел не физическое присутствие господина Бенеша в Мюнхене, а позицию Чехословакии и позицию чехословацкой делегации в Мюнхене. Когда ее принципиальная позиция, кстати говоря, о которой чехословацкие делегаты пытались заявить в Мюнхене, просто не была услышана, не была принята во внимание. Сейчас ситуация в чем-то похожа, в чем-то отличается. Во-первых, сам господин Порошенко поехал в Минск. Во-вторых, у него есть возможность высказать свою позицию, и он не находится за пределами зала для ведения переговоров. Мой блог был нацелен именно на то, чтобы привлечь внимание общественности, и украинской общественности, и мировой общественности к тому, чтобы не оставить господина Порошенко в положении господина Бенеша и в целом в положении страны Чехословакии в Мюнхене в конце сентября 1938 года. Судя по всему, господин Порошенко принял решение принять вот этот вызов. И несмотря на то, что переговоры проходят в достаточно неблагоприятной для него ситуации, на территории, которая является гораздо более удобной для господина Путина, с союзниками явными господина Путина и с отсутствием союзников на его стороне, потому что представители бюрократических властей Евросоюза не являются ни в коей мере политическими лидерами, сопоставимыми по своему весу с руководителями государств России, Украины и Белоруссии. Поэтому в данной ситуации господин Порошенко оказался, тем не менее, в одиночку. Но он принял этот вызов, и судя, по крайней мере, по началу вот этого разговора, по крайней мере, пока нет у нас подтверждения того, что он готов сдать эту позицию или собирается сдавать эту позицию, он принял решение заявить о своей позиции, о своем мирном плане и отставить ее на любых форумах, в любых форматах. Эта позиция достойна уважения, и в этой ситуации остается только пожелать господину Порошенко мужества, твердости в том, чтобы он смог отстаивать эту позицию. Хотя, объективно говоря, эту позицию защищать будет очень непросто. В Минске и в любых других местах, особенно тогда, когда он де-факто оказывается один против целого ряда переговорщиков, которые имеют иные позиции по отношению к нему.
Данил Гальперович.
Я хотел, Андрей Николаевич, вот о чем вас спросить. В этих переговорах не присутствует еще один совершенно очевидно влиятельный участник любого международного диалога, это Соединенные Штаты. Но, тем не менее, ясно, что их позицию будут как-то вызнавать, узнавать, прислушиваться и так далее. Как вам кажется, насколько Порошенко, идя на этот разговор, учитывает все эти заявления, которые делает Вашингтон и которые, что в американских медиа, судя по последней статье «Вашингтон-Пост», и там была редакционная статья о том, что любая сделка для Порошенко плохая сделка. Или там, опираясь на высказывания официальных лиц, позиция-то гораздо более жесткая, чем европейская. Насколько Порошенко вот в этом раскладе может, по-вашему, получить поддержку Соединенных Штатов и опираться на поддержку Соединенных Штатов?
Мне кажется, что отсутствие Соединенных Штатов Америки за столом в Минске можно объяснить несколькими причинами. Прежде всего, развивающийся кризис на Ближнем Востоке, который для американской администрации воспринимается как несопоставимо более важное событие, чем российско-украинская война, привлекает огромное внимание, ресурсы, человеческие ресурсы администрации Обамы к тому, что происходит сейчас в Сирии и в Ираке. Это первое. Второе. Для представителя Соединенных Штатов Америки приехать в Минск и участвовать в переговорах именно в Минске, где хозяином является господин Лукашенко, с морально-этической точки зрения является гораздо более неприемлемым, чем для представителей европейских бюрократов. И это вторая причина. Третья причина заключается в том, что для администрации Обамы, которая является гораздо меньшим энтузиастом такого рода переговоров с Путиным, с участием Путина, и не предоставляет возможность, скажем так, сделать ошибку или, скажем так, не добиться результатов без участия Соединенных Штатов. Наконец, есть еще один элемент. Даже после российско-грузинской войны, или во время российско-грузинской, во время горячей фазы российско-грузинской войны и после нее, произошло де-факто разделение труда между Соединенными Штатами Америки и Европой. Тогда администрация Буша выполнила главную роль по физической защите Грузии от вторжения. И именно интервенция со стороны Буша с точки зрения перемещения американских войск в зону российско-грузинской войны, авиации и военно-морского флота позволила остановить наступление российских войск над Тбилиси. Однако, когда дело дошло до переговоров, Буш совершенно сознательно уступил место Саркози, и мы видели, каким тяжелым последствиям для Грузии это вмешательство Саркози принесло. Тем не менее, для американцев в тех делах, которые они считают являются европейскими, и в тех делах, где они полагают, что Америку пусть с трудом, пусть не полностью, но как-то может заменить кто-то другой, в данном случае Европейский Союз, они предпочитают оставить это дело за Европейским Союзом, предпочитают предоставить Европейскому Союзу лавры лидерства по решению такого рода конфликтов.
То есть, по-вашему, фактора Соединенных Штатов в нынешних минских переговорах нет вообще?
Я считаю, что он есть, но он очень незначителен. И не случайно, что после переговоров с Меркель в Киеве господин Порошенко сразу же немедленно позвонил вице-президенту США Байдену, который в администрации отвечает за украинское направление сейчас, совершенно очевидным образом сообщить о итогах переговоров с Меркель и узнать самую последнюю точку зрения администрации на способность администрации поддержать Киев, поддержать Украину, поддержать Порошенко и в целом во время этого переговорного процесса и в военном отношении. Конечно, не о всех договоренностях сообщают пресс-службы, но судя по тексту, который был обнародован с обеих сторон и в Киеве, и в Вашингтоне, в данный момент администрация Обамы ничего серьезного Украине не обещала, кроме экономической помощи, которая, конечно, сама по себе очень важна, но в момент, когда ведется практически полномасштабная война, военная помощь была бы гораздо более значимой и существенной.
К нам подключился наш гость из Киева, бывший заместитель, первый заместитель министра иностранных дел Украины Александр Чалый. Добрый вечер, Александр Александрович. Хотелось бы узнать ваше впечатление от происходящего сейчас в Мюнхене. В Мюнхене, вот видите, я уже оговариваюсь. В Минске заслушался я этих аллюзий Андрея Илларионова. Мне все-таки кажется, что в отличие от Чехословакии, в 1938 году у Украины есть союзник, это Соединенные Штаты.
Во-первых, мы не в той ситуации, в какой была Чехословакия. страны пошли.
Вы уже воюете, мы понимаем.
Да, мы воюем, и воюем. Я думаю, что если Минск не даст хоть надежды на движение в сторону, то
так, у нас, по-моему, проблемы со связью. Я бы попросил коллег еще раз связаться с Александром Чалом. Вот, действительно, надежды-то они есть, а вот реальность. Я опять тогда пока к Андрею Ларионову обращусь. Ну, а что, вот вариант Приднестровье как Приднестровье. Сейчас это небольшая изолированная территория вокруг двух городов крупных, откуда ушло, наверное, уже до 2/3 населения с коридором в Россию. Для Украины разве это катастрофа на какое-то время вот эту территорию не контролировать?
Михаил, прежде всего, я хотел бы еще раз обратить внимание на то, что уже не первый раз, не только в этой передаче, но даже в вашем фейсбуке, вы неверно интерпретируете мою точку зрения. Я не считаю переговоры в Минске повторением Мюнхена 1938 года, но моя цель заключалась в другом. Предупредить тем, чтобы переговоры в Минске или какие-либо другие переговоры в Женеве, в Берлине или в каких-либо других местах не превратились бы в Мюнхен 1938. Такая опасность, с моей точки зрения, существовала. Она существует и сейчас, и она может существовать до тех пор, пока крупнейшие политические и экономические силы, а имею в виду в данном случае Россию и Германию, придерживаются тех позиций, о которых они заявили. Пока Украина, в целом как страна, как общество, украинские власти и украинский президент не идут по этому пути, пока этому сопротивляются относительно успешно. Хотелось бы пожелать украинским властям, украинскому обществу, украинскому народу успеха на этом пути. Но предупреждать об возможных опасностях – это наша обязанность. И одним из такого рода предупреждений является предупреждение о возможности создания того, что вы, Михаил, назвали Приднестровьем, Приднестровьем. Если бы это было бы в первый раз, то, возможно, мы не были бы столь, скажем так, вот, мы так не так бы опасались подобного варианта развития событий. Но поскольку у нас уже есть исторические прецеденты, у нас есть само Приднестровье, у нас есть Абхазия, у нас есть Южная Осетия, мы знаем, что происходит, мы знаем, как происходит, и нам нетрудно представить, каким было бы и каким было бы будущее так называемого Приднестровья, которое Владимир Путин называет Новороссией, и как таким образом называют очень многие пропагандисты в Кремле и сепаратисты и террористы на востоке Украины. Это означало бы легализацию квазигосударственного образования, признание его де-факто рядом международных организаций, для которых это еще один способ существования и демонстрации необходимости своего собственного бытия. И это превращается в бесконечную, растянутую на годы и десятилетия язву, которая будет подавлять и не позволять Украине строить то будущее, какое украинский народ, украинское общество хотело бы строить самостоятельно, без вмешательства со стороны России, со стороны Германии, со стороны финансируемых и поддерживаемых Россией диверсантов и террористов и военнослужащих со стороны России.
Ну да, мы понимаем, что, конечно, война в Донбассе – это война, прежде всего, против украинской демократии. Я опять подключаю Александра Чалова. Александр Александрович, все-таки о ваших надеждах в связи с Минском.
Ну, прежде всего, Минск – это начало большого пути. Минск дает надежду на мир, но только надежду. Формат Минска не позволяет найти формулу мира, потому что формула мира имеет три составляющих. По крайней мере, геополитическую без Соединенных Штатов она не может быть найдена, геоэкономическую, и Минск, собственно, был предназначен, чтобы поискать развязку в геоэкономике между Брюсселем, Киевом и Москвой, и развязку двухсторонних наших отношений между Украиной и Россией. Вот без присутствия Соединенных Штатов формула стабилизации в Украине, на мой взгляд, найдена не может. Украина для этого должна использовать другой формат, формат Будапештского меморандума. Там участвуют и Соединенные Штаты, Россия, и, что очень важно, Китай. Я думаю, это следующий шаг. Но что меня волнует, то, что мы фактически подходим шаг за шагом к состоянию реальной уже войны между Украиной и Россией. И вот предыдущий участник говорил о формуле Приднестровья. Вот. Вопрос не в том, какой будет в дальнейшем формула. Вопрос в том, сколько человеческих жизней и на какой грань мы поставим безопасность европейскую при переходе от сегодняшнего состояния в следующее состояние. А вот с точки зрения того, что вы же видите, Приднестровье не задержало развитие демократической Молдавии, Молдовы, и Молдова успешно интегрируется в Европейский Союз. Абхазия и Осетия не задержала и не задерживает демократическое развитие Грузии. То есть здесь сегодня для Украины принципиально важно подвести определенную черту над этим развивающимся конфликтом. И это не только для Европы важно, для Украины важно. Это для России, для Европы важно, потому что мы на грани полномасштабной вспышки войны в центре Европы.
Александр Александрович, можно я в лоб вас спрошу недипломатично? Вы за сброс Донбасса?
Вопрос не в сбросе или не в сбросе Донбасса. Я сторонник так называемой моей формулы холодного мира, чтобы мы договорились. Но поскольку сегодняшние переговоры показывают, что стороны просто озвучили свои запросные позиции и не готовы пока еще серьезно их сближать, то мы в ближайшие недели получим эскалацию конфликта, которая приведет фактически уже до прямых военных действий. А вот где они остановятся? Какие силы будут в них участвовать? Это вопрос следующий. И где пройдет, так сказать, линия остановки огня? Это вопрос очень-очень, непредсказуемый. Но то, что конфликт больше не может развиваться в том формате, в котором он развивается.
Спасибо, у нас это сейчас на линии.
Это осознала Меркель, это осознала Европа, которая пытается сделать все возможное, чтобы начать разговоры о перемирии. Но в нынешней ситуации, без военной стадии конфликта, Украина не может пойти на перемирие.
Понятно. Значит, у нас сейчас на линии из Минска наш корреспондент, корреспондент Белорусской службы радио «Свобода» Игорь Корней. Игорь, пожалуйста, расскажите нам, что, собственно, вот вы знаете о переговорах, что просочилось к вам, есть какая-то информация новая?
Ну, переговоры продолжаются уже ровно 3 часа, и, в принципе, все это время основное внимание уделяется как раз составляющей ассоциации, подписанию ассоциации с Евросоюзом, упущенных выгодах, каких-то прогрессе в этом вопросе. Ну, это, в принципе, кто как интерпретирует. То есть Владимир Путин сказал, что от ассоциации с Евросоюзом Украина намного больше потеряет, чем приобретет. Ну и попутно напугал возможными, не то что санкциями, а ограничениями дальнейшими в торговле, в частности, в импорте украинской продукции. Что касается вопросов именно военной эскалации конфликта, того, что происходит вот сейчас в Донбассе, говорится мало пока что или косвенно? То есть об этом напрямую говорит Петр Порошенко, президент Украины. Он заявляет, считает, что результатом первой встречи в Минске станет достижение договоренности об установлении мира на украинской земле. В принципе, в такой же тональности говорит Александр Лукашенко. Естественно, ему приходится лавировать, потому что надо учитывать и собственную зависимость от Кремля, от российской стороны. Кэтрин Эштон также сказала абсолютно однозначно, что европейская сторона, Европа, вся, наверное, Евросоюз на стороне украинского народа, на стороне Украины. Она уважает выбор Украины. Вот практически эти 3 стороны. Ну, в принципе, да, еще Нурсултан Назарбаев, президент Казахстана, также отмечал, что нужно, по крайней мере, создать такую базу, штаб взаимопомощи украинскому народу. И вот на это время, на время оказания гуманитарной помощи, ну, прекращать военную эскалацию, военный конфликт. Ну, хотя все это такие теоретические пока рассуждения. То есть, как я еще уже говорил, 3 часа, это в основном касается вот выстраивания отношений Украины с Евросоюзом и, опять же, эти упущенные возможности дистанцирования и отдаления Украины от таможенного союза. Хотя сам Петр Порошенко, он не отрицает возможное контактирование с руководством таможенной тройки, но пока со стороны Кремля натыкается на стену непонимания.
Игорь, спасибо большое. Это был Игорь Корней, корреспондент Белорусской службы «Радио Свобода» из Минска. И я обращусь к Андрею Илларионову. Андрей Николаевич, а какое действительно значение имеют вот эти разговоры об экономике, которые сейчас происходят, ну, как бы публично, в общем, относительно в Минске? Таможенный союз, отношения с Украиной, кто что потерял, как выйти из вот этой сложной ситуации и так далее. И все это на самом деле на фоне фактически открытой войны, там кто-то попадает в плен, сотни людей погибают и так далее. Мы слышим Андрея Илларионова или Андрей Илларионов слышит нас? Давайте мы тогда, пока у нас пропала связь.
Миш, я да, тут пожалуйста. Одну вещь напомню. Угу. Да, очень, я с удовольствием слушал нашего коллега Игоря Корнея. А до того, как началась передача, я тоже имел возможность посмотреть агентство. И если говорить об экономике, хотя, конечно, это явно не главный подтекст, как минимум, не главный подтекст всего того, повод, что происходит, да,
для встречи,
то я увидел, что в самом начале встречи Владимир Путин довольно ощутимо и болезненно пнул Александра Лукашенко, просто прямо сказав, что из Белоруссии в Россию идет нелегальный экспорт вот той самой продукции, которая санкционирована сейчас в России, в смысле обложена санкциями.
Запрещена,
и
да?
Я думаю, что
погрозил пальчиком.
Да, я думаю, что вообще, на самом деле, начинает разговор с того, что ткнуть президенту соседней, точнее, союзной страны.
И хозяина встречи.
Да, и хозяина встречи, что вы не, те, не ту еду.
Вы жулик, батенька.
Да, да, да. Так вот, я думаю, что это такая довольно приличная показательная порка за то, что Лукашенко вполне неоднозначную позицию по этому конфликту занял. Во всяком случае, несколько его высказываний и несколько его шагов были прямо противоположны шагам Москвы и делались примерно в то же время. То есть это экономическое сотрудничество, это очень благожелательный разговор с Порошенко и так далее. Так что я думаю, что вот этот пинок в самом начале встречи был такой мелкой местью.
Да, ну что, Андрей Илларионов у нас на связи?
Да.
Андрей Николаевич, вы слышали вопрос про вот значение этих экономических бесед мой?
Да, я прежде всего хотел бы сказать, вот, прокомментировать то, что сейчас сказал Данила. Мне кажется, здесь просто традиционный, я бы сказал, просто инстинктивный подход к ведению любых переговоров. Вначале нужно наехать на участника переговоров, тем самым обеспечить себе более благоприятные условия для их дальнейшего проведения. Поэтому действия или слова господина Путина по отношению к господину Лукашенко абсолютно предсказуемы. Это та же самая собака, которая выпущена для Ангелы Меркель. Это совершенно стандартный подход. Наехать всем для того, чтобы потом, если уже отступать, то было бы соответствующее пространство. И отчасти такую же роль играют вот эти переговоры по так называемым экономическим вопросам. Это то, что называется «дымовая завеса». Это тема, которая должна занимать время, должна занимать силы, должна занимать ресурсы участников переговоров и вообще украинской власти. Сейчас нет более важного вопроса, чем вопрос войны. Нет более важного вопроса, чем вопрос агрессии, российской агрессии против Украины. Нет более важного вопроса, чем убийство украинских граждан и военнослужащих, и мирного населения из российского оружия. Российскими наемниками, российскими военнослужащими и российскими или там боевиками, которые поддерживаются и со стороны России. Нет ничего более важного. Поэтому все вот эти экономические обсуждения – это растягивание времени, отвлечение внимания и непосредственно руководства Украины, и руководства Европы, и всего мира от того, что является действительно наиболее важным вопросом. Иными словами, эти переговоры в Минске используются господином Путиным, и в данном случае, поскольку активным инициатором этих переговоров была также и Европа, и госпожа Меркель, ну и госпожой Меркель, для того, чтобы отвлекать Украину от защиты своей территориальной целостности, от своего суверенитета, от того, чтобы президент страны, как воюющей страны, вместо того, чтобы заниматься вопросами защиты ее, и в том числе военной защиты на востоке Украины, вынужден терять значительное, очень ценное время для полета в Минск, для ведения абсолютно пустопорожних, бессмысленных разговоров. В этой ситуации господин Путин, конечно, выигрывает. И он в очередной раз показывает, что он навязывает, не без успеха, не только повестку дня, но и ведение всей этой кампании. С этой точки зрения поведение господина Порошенко, если бы он отказался от таких переговоров, так же, как и рекомендовалось не участвовать, например, в женевских переговорах от 17 апреля, которая тоже была попытка навязать внешнее управление Украиной, было бы гораздо более рациональным и эффективным с точки зрения национальных интересов Украины. Но тогда женевские переговоры были без Порошенко, тогда были и другие власти, которые принимали эти решения. Но общий подход украинской политической элиты, я это вижу, кстати говоря, не только по этим действиям, но и по дискуссиям с украинцами, в том числе и в своем блоге, и в других местах, постоянная попытка, постоянная надежда на то, что можно каким-то образом договориться, каким-то образом найти компромисс, каким-то образом уступить, не объявить, не назвать своими словами то, что действительно происходит. Не назвать войну войной, не назвать агрессию агрессией, не организовывать сопротивление, говорить, давайте мы не будем сопротивляться в Крыму, может быть, как-то обойдется. Давайте мы как-то еще по-другому обойдемся. Это продолжение в целом, как мне кажется, не только индивидуального подхода господина Порошенко или господина Турчинова. Это, мне кажется, в большой степени естественное, выработанное или унаследованное чувство и подход украинской, значительной части украинской политической элиты к избеганию конфликтов, избеганию противостояния, к избеганию чего-то, что может привести к гибели людей. Но мы, к сожалению, видим, к чему ведет такая тактика. Тактика избегания конфликтов. Результатом становится не то, что конфликты прекращаются. Результатом становится, что жертвами этих конфликтов становится все больше и большее количество людей. Украина в целом, как общество, как народ, и украинские политические элиты, украинское государство должны понять, что способ прекратить убийство украинцев и прекратить нападение на суверенитет и территориальную целостность Украина – это одержать победу, сконцентрировать все ресурсы и все силы, не отвлекаться на те подачки, которые выкидываются либо из Москвы, либо из Европы. Нет ничего более важного, чем достижение этой цели. Что после того, как победа будет достигнута, тогда можно будет говорить и об экономике, и о торговле, о том, что предложит Брюссель, и что он не предложит. Это второстепенные вещи. Сейчас, когда речь идет о, прежде всего, вопрос о жизни и жизнеспособности украинского государства.
Ну что ж, я думаю, что господин Чалый должен либо дополнить, либо возразить, либо ответить, как-то прокомментировать выступление Андрея Ларионова в качестве украинского патриота.
Тут можно говорить о войне, и выигрывает не сила, в войне выигрывает разум. А разум говорит о следующем, что на сегодня Минск близок к провалу, и, к сожалению, этот провал подольет масло в братоубийственную войну, которая идет на востоке Украины. И мы подходим к полномасштабному военному конфликту. То, чего боялась Меркель, прилетая в Киев, фактически после Минска становится абсолютной реальностью. И здесь я могу согласиться с Андреем Ларионовым, что логика событий ведет украинское общество к полномасштабному военному противопоставлению войне с Российской Федерацией. И это должны понять в Вашингтоне, это должны понять в Европе. И должны понять, что то, что сейчас происходит и будет происходить после Минска, это очень-очень серьезно. С непредсказуемыми последствиями. Это не чехословацкие события. Это польские события. И как раз они начинаются после 23 августа. Или на передодне, или перед 1 сентября. Это страшные аналогии, но мы подходим к точке, после которой уже возврата не будет.
Андрей Ларионов у нас просит слово. Андрей Николаевич, пожалуйста.
Мне кажется, здесь допускается очень серьезное непонимание того, что происходит. Уважаемый коллега Чалый говорит о том, что что-то должны понять в Вашингтоне, что-то должны понять в Брюсселе. Сейчас главное решение принимается не в Вашингтоне, не в Брюсселе. Сейчас главное решение могут приниматься или не приниматься в Киеве. И эти решения должны были бы давно быть приняты еще в феврале, в марте, в апреле, в мае, в июне, когда бы то ни было в Киеве, они до сих пор не принимаются. Если кто-то и должен понять, это должен понять Киев. То, что полномасштабная война ведется против Украины, она не завтра начинается, о которой говорит уважаемый господин Чалы. Эта война была начата год назад, 27 июля 2013 года. Она была объявлена публично господином Путиным в городе Киеве при всем стечении народа. Если украинское общество и украинские власти или украинская политическая элита не поняла этого год тому назад, то потом, за прошедшие год с лишним, было немало случаев убедиться в том, что господин Путин настроен абсолютно серьезно. И решение от того, будет эта война или нет, это решение не зависит от того, что будет сказано или не сказано в городе Минске. Согласится с этим госпожа Меркель или нет? Что по этому поводу выскажет господин Байден или нет? Это зависит от господина Путина. Господин Путин принял решение давно вести войну против Украины. По этому поводу в течение длительного времени он показал всеми возможными способами и средствами, что он готов вести эту войну, что он будет вести эту войну, что он будет добиваться уничтожения суверенитета и независимости Украины. Украине, украинскому обществу, это объясняют давно, не только господин Путин. Это прежде всего для украинского общества, для украинской политической элиты до сих пор не ясно, непонятно. Именно украинское общество и украинская политическая элита боится этого. Я понимаю, это действительно неприятно, это страшно, это опасно. Но такова реальность. Это не ваш выбор. Выбор за это сделали для вас. И сейчас выбор зависит от вас. Будете ли вы соглашаться с этим, или будете сопротивляться. Нынешнее сопротивление носит, я должен прямо сказать, несколько двусмысленный характер. Украина, при этом можно какие угодно предъявлять претензии Европейскому Союзу и Соединенным Штатам Америки, но они хотя бы объявили о санкциях. Это, конечно, смешные действия, они, конечно, не имеют никакого воздействия на принятие политических решений в Кремле, но, тем не менее, это символический акт. Украина ничего подобного не сделала. А Украина до сих пор, находясь под реальной атакой со стороны соседа, находясь под ударом, не считает это войной, не считает это агрессией. Несмотря на то, что было совершенно ясно, что эти так называемые грузовики Путина ничего кроме провокаций на территории Украины не принесут, тем не менее украинское министерство иностранных дел дало согласие на допуск этого самого конвоя на территорию Украины. Хотя неоднократно очень многими были предупреждения о том, к чему это может привести. И эта история продолжается. Эта история продолжается и сейчас с поездкой господина Порошенко в Минск. Только что уважаемый господин Чалый сказал, что встреча в Минске, похоже, закончится ничем, закончится провалом и так далее. Спрашивается, если украинские власти знали, что встреча в Минске закончится провалом, зачем надо было ехать туда и участвовать президенту страны в том, что будет провалом? Зачем?
Андрей Николаевич, я должен все-таки дать один видеосюжет, он достаточно важен, это в некотором смысле и доказательство того, как серьезна ситуация, что происходит сейчас там и как к этому надо относиться. Собственно, видео доказательство того, что российские военнослужащие, регулярная российская армия действуют на территории Украины. Дайте, пожалуйста, небольшой наш сюжет.
Романцев Иван Игоревич, заместитель командира боевой машины, наводчик оператор. Звание ефрейтор.
Как вы сюда попали?
Попали так. В Костроме 16 числа у нас был объявлен сбор. Сказали, что едем в командировку в Ростов. 17 числа мы начали погрузку на эшелон. Поездом доехали до города Ростов. По приезду наводчиков и механиков водили, отправили к машинам за тем, чтобы закрасить номера и нарисовать их белые круги.
Какой целью вам объяснили это нужно?
Да, нам объясняли с той целью, чтобы якобы будет двухстороннее учение, и белый круг будет отличием от других.
Когда вы поняли, что вы находитесь на территории Украины, вам страшно не стало?
Стало.
И?
Ну, вот это и началось, когда по мою машину 334 был произведен обстрел. Машину взорвали. Это я понял, что это не учение, что это не просто марш. Мне стало страшно.
Я из Российской Федерации, Мельчаков Иван Васильевич, в зоне 2B5.
Вы знали, что вы находитесь незаконно на территории Украины?
Догадывался, ну понял я, когда уже нас начали бомбить.
Как попали на территорию Украины?
Ехали колоннами, не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли.
А цель?
Ничего не говорили, просто сказали, что совершаем марш 70 метров. Выход на 3 дня. Посылка была то, что будет батальонно-тактическое учение в Ростове проходить. Мы даже не знали, зачем мы едем. Мы ехали и все. Просто заблудились и нас стреляли с миномета, потом со стороны России по нам еще и град лупанул.
Ну вот это пленные, российские пленные, их сейчас 10 человек, находятся на территории Украины. Министр обороны Украины сказал, пусть родители их заберут. Собственно, многие сейчас, я вижу, и в пространстве социальных сетей просят украинские власти, так сказать, отпустить этих ребят или, по крайней мере, обменять их, попытаться обменять их на тех, кого незаконно удерживает сейчас Россия, на кинорежиссера Сенцова, на летчицу Савченко, на других. В общем, вот сделать что-то. Может быть, в Минске об этом тоже бы пошел разговор, но факт тот, что ситуация очень серьезная. Действительно, мне кажется, что украинским властям в такой ситуации стоило бы уже, ну, как-то реагировать на происходящее. Может быть, хотя, конечно, эмоции Андрея Николаевича, они, мне кажется, захлестывают. Господин Чалый, что вы ответите, что вы скажете?
Если вы позволите, потому что с Андреем Николаевичем мы давно ведем дискуссию, мне кажется, Андрей Николаевич ошибается в одном принципиальном моменте. Россия ведет войну не с Украиной. Россия ведет войну за Украину с Соединенными Штатами и Европейским Союзом. В этом есть ключевая природа данного конфликта.
Только Европейский Союз и Соединенные Штаты об этом не догадываются.
Вот когда в ближайшие недели ситуация перейдет в полномасштабную военную фазу, они уже не смогут от этого уклониться. До самой большой в Европе атомной станции осталось 150 километров. Вот это должны понять и в Москве, и в Вашингтоне, и в Брюсселе, и в Киеве. То есть ситуация, я хочу, что вот российское общество, оно, наверное, меня слышит, это ведь только вершина айсберга этих 10 задержанных ВДВ. 1000 российских граждан уже погибли. Но то, куда идет дальше, это будет полномасштабная война, которая начнется на территории России. Поэтому, к сожалению, Минск больше поставил вопросов. Но ясно одно, этот формат недостаточен. Без того, что за столом будут Соединенные Штаты, и без того, что Украина задействует вот Одесский меморандум, где она отдала ядерное оружие за свою территориальную целостность. И, соответственно, если ее не услышат, правил в этой войне не будет. Полетит ко всему чертям режим нераспространения ядерного. Цена вопроса повышается геометрически после Минска. Я думаю, что это услышит и поймет наш президент. Спасибо за внимание.
Да, Данил, у вас есть ощущение аж действительно такого нарастающего апокалипсиса? Вот видите, атомные станции рядом, химические производства, российские, в общем, власти уже почти не скрываясь, так стеснительно засылают туда контрактников, отбирая у них, правда, документы, а те потом дают признательные показания, что с ними было и так далее. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы как-то их судьба была позитивно решена, если они не хотят возвращаться вернутся в Россию. Пусть останутся в Украине или в Европе. Если хотят, ну, надо их вернуть.
Ну, во-первых, я напомню, и это напоминание связано с событиями 20-летней давности, что, как это ни грустно, пока события сильно напоминают то, что было в свое время в Грозном, свидетелем чему я стал, когда так называемые силы Надтеречного района входили на танках в Грозный. Это было еще до полномасштабного вторжения российских федеральных войск в Чечню. Так вот, первая попытка взять Грозный танками была предпринята именно таким образом. Об этом рассказывал в свое время Сергей Адамович Ковалев, и все желающие могут увидеть это видео на сайте архива Ельцина, Ельцин-центр. Так вот, там говорилось о том, что на первой стадии к танкистам обращались, чтобы они взяли отпуск, уже не числились военнослужащими, не получали за это ту зарплату, которая им положена за тот месяц службы.
Но обещали им много.
Да, обещали много. И вот эти ровно военнослужащие при мне, поскольку семерых из них мы тогда забрали из Грозного, из плена, вот точно так же рассказывали, кто они, откуда они, как они попали
кто
и так далее.
Вербовал,
кто их вербовал, да. Как это все было. И следующий шаг, всего-то через две недели, даже меньше, через 12 дней, было полномасштабное вторжение. И поэтому очень сложная дилемма есть. С одной стороны, я понимаю то, что говорит Андрей Ларионов, что все должны дать себе отчет в том, что происходит, назвать все своими именами, и тогда будет, возможно, при таком кристальном осознании формулировок, ясно, как на названное своим именем отвечать. С другой стороны, я думаю, что Украина не просто так выбрала ту тактику, которую выбрала. Я думаю, что они очень трезво оценивают свои силы. Я думаю, что они, перед ними очень тяжелый пример Грузии, которую Запад толком защищал, но не защитил. И часть территории Грузии по-прежнему сейчас фактически под контролем пророссийских сил или России в чем-то. И вот этот баланс между недопущением полномасштабной войны и, что уж говорить, тогда точно отнятием территории, закреплением довольно большого числа населенных пунктов в непонятном совсем статусе и так далее, произойдет. Вот мне кажется, что именно потому, что этот сложный выбор есть у Украины, так и проходят эти переговоры в Минске, и так обозначаются позиции.
Да, ну вот Андрей Ларионов во время Второй Чеченской войны был в российской власти. Вот, я так понимаю, что Данилов тоже, мы так разговаривали до эфира, вспоминал эту историю. У вас есть какие-то параллели с тем периодом, и как избежать катастрофы, которые приводят подобные войны?
Ну, во-первых, катастрофа уже произошла, и она началась не вчера, и, то есть она не завтра произойдет, не сегодня она происходит, не вчера. Еще раз скажу, она началась 27 июля 2013 года. И ни Данила, ни Михаил, ни господин Чалый, ни господин Порошенко, ни я, никто из нас к этому не имеет никакого отношения. Решение о ведении войны принято в Кремле, принято давно.
Вообще, как его принудить отказаться от этого решения?
Я прошу прощения. Решение о том, чтобы вести, поставить Украину на колени, по большому счету, принято еще в 2004 году в Кремле. Поэтому из этого надо делать свои выводы.
Андрей Николаевич, если даже мы с вами соглашаемся, Андрей Николаевич, если даже мы с вами соглашаемся в той формулировке, как вы описываете ситуацию, вы что, предлагаете Украине героически умереть?
Значит, я вот что хочу сказать. Героически умереть предлагает те, кто предлагает согласиться с требованиями Путина. Вот кто предлагает. Значит, межумочное положение, значит, войны не объявлять, мобилизацию не проводить, конвой допустить, переговоры относительно экономических проблем проводить – это гарантия поражения. И это, кстати говоря, то, что происходит в течение вот этого времени, показывает, что этот путь не имеет, это путь к поражению Украины. Этот путь применялся в Крыму. Мы знаем, к чему это привело. Я обратил бы внимание господина Чалова, а также всех тех, кто придерживается этой позиции, о том, тех, кто пытается шантажировать, пусть даже из самых добрых побуждений, Запад, Брюссель, Вашингтон, о том, что, знаете, у нас тут сейчас разворачивается большая война, и вы будете в этом участвовать. Я предлагаю вспомнить 1939-1940 год, советско-финскую войну. Финны не говорили о том, что нападение на Финляндию – это и есть нападение на Запад. Точнее, не говорили об этом. Они не говорили о том, что нападение на Финляндию – есть нападение на демократию, на демократические принципы. Но говоря это, они взялись за оружие и защищали свою землю, свое государство, своих граждан так, как они могли сделать. И как мы знаем, за исключением нескольких добровольческих подразделений и очень небольшой помощи, практически ничего Запад Финляндии не дал.
Андрей Николаевич, время закончилось, к сожалению, на этой печальной ноте. Ну что ж, тогда мы прощаемся. Андрей Илларионов, Александр Чалый и Данила Гальперович были в эфире «Радио Свобода».